Сегодня у нас третья пятница. Мы молимся о детях, о молодежи, о воспитании их и наставлении в учении Господнем. Молимся о неспасенных родственниках. Вот эта тема сегодняшнего поста и молитвы, сегодняшнего дня. Не молились еще, не просили благословения? Давайте мы помолимся. Дорогой наш Отец Небесный, мы благодарим Тебя сердечно за то, что милость Твоя обновилась к нам, детям Твоим, в это утро. Благодарю Тебя сердечно за время, которое Ты нам позволил быть в Доме Твоем, за то, что благодать Твоя действует, и мы свидетели этой благодати. Благослови, Господи, быть участниками дела Твоего, не быть только наблюдателями, как кто-то трудится, кто-то совершает служение, кто-то участвует в Твоих делах. Господи, употреби нас в этих святых делах. Благослови нужды наши, благослови переживания всего братства. Сегодня все церкви молятся о подрастающем поколении, о детях, о неспасенных родственниках. Господи, будь милостив к нам и благослови нас. Благослови также предстоящий урок. Мы на милость Твою уповаем во имя Иисуса Христа, прошу. Аминь. Присядьте, пожалуйста. Поступило много предложений в отношении лжеучений и мормонов, и в отношении ислама, и в отношении православия и атеизма. Друзья, у нас времени не хватит для того, чтобы удовлетворить все ваши просьбы. Спасибо. Я посоветовался с преподавателями. Все, о чем вы просили, я представил вашим преподавателям, ответственным братьям, и на сегодня они назначили беседу об адвентизме. Какая будет завтра беседа, вы завтра подойдите к ваших преподавателей, убедите, что они подскажут мне, вот об этом мы будем рассуждать. Если бы было одно такое, только одно предложение, я бы отреагировал на одно предложение, но поскольку их было много, я их представил, эти предложения, вашим братьям. Не думайте, что беседа об адвентизме, она не настолько актуальна, не настолько интересна, как об исламе, или о православных, или атеистах, или о харизматах, или о кальвинистах, но о ком угодно. Друзья, все люди заблуждающиеся, они нуждаются в помощи. И адвентисты в том числе, их очень-очень много. Если вы не сталкивались с адвентистами, их по-другому еще называют субботники, то думаю, что у вас неправильное представление об этой вере, об этой конфессии. Что мы можем знать поверхностно об этой вере? Что это люди, которые соблюдают субботу. Ну вот это поверхностный взгляд. Есть духовные субботники, которые не едят мясо вообще, но в основном субботники – это люди, которые воздерживаются от употребления нечистых животных по Ветхому Завету. Это свинина и так далее, и так далее. Все верблюд. Орел, все, что относится к нечистым животным, и рыба, рыбу без чешуи они тоже не кушают. Вот это, что касается такого поверхностного взгляда, друзья. Но разговор только о внешних атрибутах этой конфессии, он совершенно-совершенно будет бесполезным. Нам нужно с вами посмотреть вглубь, посмотреть в корень, и тогда мы сможем чем-то помочь. Далеко не каждый адвентист седьмого дня знает историю своей конфессии, откуда она взяла свое начало. Основоположник этой веры, или можно ее назвать еще деноминацией, был Уильям Миллер. Нет. Ну, вы напишите, как вот слышите, потому что это перевод с английского. Кто-то пишет Вильям, кто-то пишет Уильям. Уильям. И так правильно, потому что это перевод с английского языка. Фамилия его была Миллер с двумя буквами L. Он жил в начале 19 века. Это был человек, который фермер, который изучал Библию, и в результате своих исследований он пришел к заключению, что скоро должен прийти и Христос. И предсказал приход Иисуса Христа на 1843 1973 год. Тысячи, десятки тысяч американцев побросали школы, попродавали дома, раздали свое имение нищим и вышли навстречу Иисусу Христу, чтобы встретить Его приход. Ждали, 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 ждали с рассвета указанного дня, дождались вечера, дождались ночи, а идти им уже было некуда ночевать, потому что они все свое имение раздали. И вот, к большому сожалению, они остались глубоко обманутыми. Вильям Миллер, как и многие другие, пересмотрели свои записи и сказали, что они ошиблись на один год, что то же самое оно должно произойти, но в 1944 году. И вот ободрились адвентисты. Слово «адвентисты» от слова «адвентус» – ожидание. То есть это не субботники, они впоследствии стали называться субботниками. Адвентисты – это люди, которые ожидали пришествия Иисуса Христа. Вот это была главная идея их религии. Прошел год, в 1844 году, все так же они ждали, ждали, и с большим разочарованием с места ожидания ушли. Они взошли высоко на гору, пели песни, ожидали вот-вот, вот-вот, еще минута, еще секунда, и придет Христос за церковью своей. Но этого не случилось. Миллер, будучи достаточно искренним, честным христианином, признал свое заблуждение, сказал, что раз не сбылись эти даты, значит, я в чем-то не прав, и отказался от руководства организации адвентистов седьмого дня. Но его окружение посчитали, что это был слабый поступок, и его окружение заняло его место, его ближайшие соратники. Нет смысла писать их имена, они не вошли в историю, это не знаменитые имена. Один из его соратников, это был муж Елены Уайт, он предсказал на 47-й год, следующее пришествие Иисуса Христа, но он не дожил до этого времени, он умер, и организацию, вот управление этой организацией взяла на себя Елена Уайт. Елена Уайт. Это тот же 19 век. Немножко об истории этой женщины. Значит, это была с детства болезненная, нервозная девушка, которая вела себя достаточно неадекватно. Она в раннем возрасте, в юношеском возрасте пережила тяжелую травму головного мозга. Не просто головы, а головного мозга. В результате чего ей по ночам стали сниться какие-то вещи, сны, иногда кошмары. Она получала откровения. То есть она была очень возбужденной, очень импульсивной женщиной. Очень резкой. И даже история говорит, что она была нервозная женщина. Вот, но она, будучи очень властной, сильной женщиной, взялась за управление этой организацией, тоже стала предсказывать даты пришествия Иисуса Христа, но у нее получалось очень ловко съезжать со всех неудач. Она стала получать откровения. Эти откровения она стала записывать, так называемые откровения. Есть труды Елены Уайт, которые сегодня лежат в основе учения адвентистов седьмого дня. И не прав тот адвентист, который скажет, что в нашем основании Библия, 10 заповедей, это все было гораздо позже. В основе учения адвентистов седьмого дня лежат труды или толкования откровений Елены Уайт. Руководители, служители адвентистов это все знают и это все подтверждают. Одно из откровений, которое получила Елена Уайт, оно стало основополагающим. Ну, она имела очень много откровений, половина этих откровений было не сбывшимися. Ну, например, она предсказала, что в 1948 году будет, нет, она, я извиняюсь, она предсказала, что да, что будет освобождение от рабства американского только с приходом Иисуса Христа. То есть рабство, оно никогда не исчезнет в Америке. Но президент Америки Линкольн освободил Америку от рабства, и это произошло в 1848 году. То есть это было совсем-совсем близко. Елена Уайт предсказывает одно, а тут совершенно другое. Она предсказала войну Америки с Англией, которая тоже не сбылась. У нее было много таких вот пророческих предсказаний, которые не сбылись. Но, несмотря на это, она умело удерживала руководство этой организации. Одно из откровений, она потом пошла в духовное откровение. Одно из откровений было то, что она видела Иисуса Христа, как Он вошел во святилище. Она все это очень широко опубликовала. Она видела Ковчег Завета. Заглянула в этот Ковчег Завета, увидела каменные скрижали, которые Бог дал Моисею. И вокруг четвертой заповеди она увидела светящийся ореол. Четвертая заповедь, она гласит: «Так помни день субботний». Вот откуда у адвентистов седьмого дня такое святое отношение к четвертой заповеди, к субботе. И вот отсюда начался культ поклонения ветхозаветным заповедям, или же, больше скажу, субботе. Практика, друзья, показывает, что адвентисты – это, как правило, нерожденные свыше люди. Я говорю «как правило», потому что люди рождаются от Слова Божьего. Есть во всякой среде, где читается Слово Божье, есть возрожденные люди, потому что они рождаются не от церкви, не от конфессии, они рождаются непосредственно от Слова Божьего. Но у адвентистов, вот в основной массе, это люди, нерожденные свыше. То есть я с ними общаюсь, близко общаюсь, со многими адвентистами знаком. В армии служил с адвентистами. Это абсолютно неверующие люди, которые, стиснув зубы, выполняют четвертую заповедь – исполнение закона. Для них это очень высоко. Причем они проявляют огромные хитрости, и для них остальные заповеди, они не настолько важны, как четвертая заповедь. Ну, например, я служил в армии с одним адвентистом, к которому приходил постоянно служитель. Можете себе представить, я просто говорю о уровне, о моральном уровне вот этих вот людей, адвентистов. Я служил в Крыму, в Симферополе, это можно проверить, если вам это интересно. Поскольку юноша, который служил в армии, он был сыном высокопоставленного чиновника, я бы сказал, в адвентизме. Его отец был финансистом на Украине, то есть к нему с большим почтением относились, к вот этому юноше. И вот служители приходили нередко беседовать к нему, и мы с ним, ну, поскольку имели добрые отношения, часто присутствовали на этих беседах. Я слушал внимательно эти беседы. Ну и мне вот этот юноша, Ваня, говорил, что хороший служитель, хороший брат, но у него есть одна проблема. Он никак не может справиться с седьмой заповедью. Вот четвертую он соблюдает нормально, с остальными более-менее, но с седьмой никак не может он никак справиться. Знаете, какая седьмая заповедь? А? Не прелюбодействуй. Ну вот такой вот у них уровень, когда служители не могут с седьмой заповедью справиться. И говорит, ну и вот, к сожалению, вот был бы вообще хороший. С четвертой получается. Но седьмая – это не так важно, потому что ореол был только вокруг четвертой заповеди. Для Бога это очень важно, очень ценно, это очень высоко. То есть я с юности, общаясь с адвентистами, я убедился, что это люди, нерожденные свыше. Попали мы один раз на собрание. В основном мы ходили к нам, к баптистам, в совет церквей, солдаты. Но однажды сказал наш адвентист, брат, говорит, ну вот, обидно, все, мы к вам ходим, к вам, давайте к нам. Ну, давай, и к вам сходим. Пришли. В конце богослужения идет сбор. У них десятина обязательно, поэтому каждый человек имеет хоть какой-то доход, он должен что-то положить. У него был рубль, я не намерен был ничего вложить в их кассу. И он говорит, давай так, каждый должен что-то положить. Если ты не хочешь положить, давай мы вдвоем возьмемся за мой рубль и вдвоем опустим его. То есть форма для них очень важна. Говорит, ты должен что-то положить, хоть какие-то копейки. Ты обязан. Ну вот так вот адвентисты седьмого дня придерживаются формы. Друзья, ну я бы хотел сегодня с вами порассуждать о глубине учения этого, именно библейского учения, об апологетике адвентистов седьмого дня. Для этого нам нужно будет рассмотреть с вами несколько заветов. Какой вы знаете в Святом Писании завет? Бога с Авраамом. Верно, давайте пишем. Завет Бог и Авраам. Почему мы пишем? Потому что нам нужно будет в конце завета каждого или напротив каждого завета написать одно будет очень важное явление. Следующий завет какой был? Бога с Ноем. Бог и Ной. Следующий, третий завет – это Бог и Моисей. Друзья, Бог заключил и с Адамом завет. Можно перечислять очень много заветов. И в Ветхом Завете практика заключения заветов, она была очень популярная. Завет заключил Лаван с Иаковом. Завет заключил Иоаннафан с Давидом. Вот это слово «завет», оно очень важное в наших рассуждениях. Давайте мы напишем «Новый завет». Этого будет достаточно. Ну или давайте, чтобы у нас было 5 заветов. Четвертый завет напишем. Иаков и Лаван. И пятое – Новый Завет. Какой из этих заветов, которые мы с вами записали, называется еще Ветхим Заветом? Верно. Ветхий Завет. А пятый – это Новый Завет. Итак, у каждого завета существует важная, неотъемлемая деталь, которая называется знамение. Понимаете, что такое знамение? Знамение – это символ завета. Это то, что является доказательством завета. Бог заключил завет с Авраамом и дал ему что в знамение? Потомство. Неправильный ответ. Ладно, тоже неправильный ответ. Давайте мы посмотрим полегче. Бог заключил с Ноем завет. Вот, радуга. Чтобы вы убедились в этом, что это радуга, давайте мы с вами прочитаем. 9 глава, книга Бытие. 11-12 стихи. «Поставляю завет мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал Бог, вот знамение завета, которое я поставлю между мной и между вами. Я полагаю радугу мою». 13 стих. Значит, знамение между Богом и Ноем – радуга. Между, давайте не подряд будем идти, а по простым вопросом, от простого к сложному. Между Иаковом и Лаваном какое было знамение? Они заключили завет друг с другом, что? А? Камень, совершенно верно. Вот мы поставляем этот камень знамением завета, что ни я не перейду за этот камень, чтобы сделать тебе зло, ни ты не перейдешь за этот камень, чтобы сделать мне зло. Знамение завета было камень. Камень. Давайте вернемся к Аврааму. Звезды? Нет. 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 Ну, напрягитесь. Бог заключил завет с Авраамом и сказал, что вот вам знамение, и вы будете это делать и вспоминать мой завет. Обрезание, конечно. Написано, что Бог дал завет обрезания. Также написано. Это было знамение. Обрезание. Когда Бог заключил с Моисеем завет, что Он ему дал в знамение? Скрижали руку. Давайте, ладно, посмотрим в Новом Завете, что является знамением Нового Завета. Иисус? Нет, он не знамение завета, он сам является. хлеб и вино. Зачем мы с вами вспоминаем смерть Господа, вспоминаем завет Его? Вот Христос, когда поднял чашу, сказал, что новый завет с вами заключаю, и вот вам знамение, хлеб и вино. Совершайте это знамение до дня, пока я приду. Хлеб и вино – это знамение завета нашего, нового завета. А знамение Ветхого Завета, давайте мы с вами прочитаем. Верно, это суббота. Книга Исход, 31 глава, прочитаем с 13 по 17 стих. Здесь, друзья, очень ясно и несколько раз с акцентом сказано, что суббота является знамением Завета. Читаем. Книга Исход, 31 глава, с 13 стиха. «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет в оную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в седьмой день почил и покоился». Знамение Ветхого Завета – суббота. Написано, что это знамение между мной и вами навеки, в роды ваши. И вот вам адвентист седьмого дня откроет этот текст, прочитает еще текст, где написано, что Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. И у Бога один день как тысяча лет, и тысяча лет как один день. И надо соблюдать то, что написано вот в этом тексте. Друзья, что нам на это сказать? Сказать, что это было в Ветхом Завете? Это ответ неполноценный, потому что мы много из Ветхого Завета перенесли в Новый Завет, и много постановлений Ветхого Завета мы с вами соблюдаем. Но почему мы с вами не соблюдаем знамения Ветхого Завета? Хорошо, тогда если есть евреи в церкви, они должны соблюдать субботу? Так получается? Ответ в послании к евреям. Вот эта проблема, она была в первой церкви. Апостол Павел видел эту проблему, и он помог разрешить ее в послании к евреям, 8 главе. Мы сейчас с вами внимательно прочитаем пророческое слово, которое Бог сказал Иеремии. Послание к евреям, 8 глава, 7 стиха. Я буду читать и на ходу комментировать. «Ибо если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому». Друзья, о каком первом завете идет речь? Какой? Ветхий завет. Все так понимают, что это не знамение, не завет с Авраамом и не завет с Лотом. Здесь завет с народом израильским. «Если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать место другому. Но пророк Иеремия, укоряя, говорит, наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. Не такой завет, какой я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской, потому что они не прибыли в том завете моем. И я пренебрег их, говорит Господь. Вот завет, который завещает дому Израилеву. После тех дней, говорит Господь, вложу законы мои в мысли их и напишу их на сердцах их, и буду их Богом, а они будут моим народом. И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря, познай Господа, потому что все от малого до большого будут знать меня. Потому что я буду милостив к неправдам их и грехов их и беззаконий их не воспомяну более. Говоря новый, показал ветхость первого, а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. Друзья, вот этот текст снял напряжение или не до конца с этого вопроса? Бог говорит, что Ветхий Завет, который Бог заключил с Моисеем, он был с недостатком. И он говорит пророку, что этот завет Бог заключил с народом своим, но этот завет был с недостатком. Что был за недостаток в Ветхом Завете? Или какой был недостаток? Этот завет не мог человека спасти. Верно. Но недостаток вот в чем? Написано, что этот завет был с недостатком. Несложно. Невозможно. А почему? Друзья, вот в этом тексте мы прочитали. Проблема была в том, что скрижали, я вам нарисовать, скрижали были написаны на, заповеди были написаны на скрижалях каменных. И вот в этом был недостаток. То есть заповеди были опубликованы, и сказано было, кто нарушит эти заповеди, он умрет. Внутренность человека, она была испорчена, она была греховная, и человек, являясь рабом греха, он потенциально не имел никакого шанса выполнить этот закон. Почему? Потому что внутренность его греховная, как Павел пишет, я продан греху, а требования святы, и он ни при каких обстоятельствах он не смог бы выполнить этот закон. Его внутренность не соответствовала. Есть много поговорок. Одна из поговорок звучит так, русская. Сколько волка не корми, все равно в лес смотрит. Сколько грешнику не устанавливай запретов, он их исполнить не сможет, его тянет ко греху. Однажды подошел ко мне один молодой человек из нашей церкви, юноша, приближенный, он ходил в церковь и говорит, скажите мне, пожалуйста, что мне сделать, чтобы победить грех? Я убедился, что победить грех невозможно. Это вопрос только времени. Через 2 недели я впаду в грех или через 3 недели? И он больше 20 раз приходил ко мне на исповедание. Я ему говорю, знаешь, что тебе нужно? Тебе нужно поменять хозяина. Вот в чем твоя самая большая проблема. Ты являешься рабом греха. Тебе надо стать рабом Божьим. И когда человек становится рабом Божьим, вот тогда с ним Бог заключает Новый Завет. А преимущества Нового Завета какие? Пророк Иеремия говорит. Вот эти скрижали, вот эти заповеди Бог записывает в сердце. То есть Он меняет наше мышление, меняет наши вкусы, меняет наши потребности, меняет наше естество. Вот в чем красота Нового Завета, друзья. Не просто, что мы с вами покаялись и получили прощение грехов. Ветхозаветний кодекс, он был написан на камне, и человек не мог исполнить. Новозаветные правила записаны в сердце человека. Знаете, друзья, что такое истинная свобода? В философском понимании. Это когда наши обязанности совпадают с нашими желаниями. Еще раз. Что такое свобода? Это когда наши обязанности совпадают с нашими желаниями. И человек выполняет свои обязанности с радостью. В Едемском саду человек жил в свободе. Его желания совпадали с его обязанностями. Он должен был возделывать и хранить сад. Что произошло в результате грехопадения? Изменились ли обязанности Адама? Или нет? Ну, после того, как он впал в грех, на следующий день его обязанности изменились или нет? Нет. А что изменилось? Желания его изменились. Они стали греховными. И вот поэтому он стал жить в конфликте внутри себя. Вот в чем разница Ветхого Завета и Нового Завета. И пророк Иеремия говорит евреям, что вы живете в Ветхом Завете, но этот Завет с недостатком. Пророчески я вам предсказываю, что придет Мессия, принесет вам Новый Завет. В послании к евреям апостол Павел говорит в 13 стихе, говоря «новый», показал ветхость старого, а ветшающий и стареющий близко к уничтожению. Ветхий Завет Господь назвал старым, то есть нуждающимся в замене. Его корректировать невозможно было. Заповеди менять не надо. Надо поменять сердце человека. И вот именно Новый Завет заключался в том, что Бог изменил сердце человека, подарил ему возрождение. И в знамение Нового Завета он дал хлеб и вино. И Господь сказал, возрожденная душа должна вспоминать смерть Господа через эти символы, через хлеб и вино, и делать это до пришествия Господа, вспоминать завет, знамение завета. Принимая знамение завета, вспоминать завет. Друзья, главный вопрос, можем ли мы эти два завета объединить? Если апостол Павел говорит, что Старый Завет, он был с недостатком, и он, написано, говоря новый, показал ветхость первого, ветшающая и стареющая, близко к уничтожению. Он потерял актуальность на фоне Нового Завета, Старый Завет. И вот с евреями Бог заключил Ветхий Завет навеки. Он сказал, что с вами, с народом Божьим, заключен этот завет. Вы должны в субботу покоиться. Почему? Потому что человек 6 дней живет в напряжении, под бременем греха, под бременем забот, под бременем проблем. И Бог говорит, вы обязаны 7-й день пребывать в покое, для того, чтобы хоть один день в неделю отдыхать. Апостол Петр в 1 главе говорит, вы искуплены от суетной жизни, преданной вам от отцов. То есть те, которые живут уже в Новом Завете, они не нуждаются в отдыхе в один день, потому что уже мы выкуплены из этой суетной, из этой рабской жизни. Когда Господь Ветхий Завет заменил новым, актуально ли, друзья, осталось знамение или не актуально в Ветхом Завете? Но если завет аннулирован, он действительно аннулирован, он заменен новым заветом, можно ли завет аннулировать, а знамение оставить? Нет, конечно. Суббота, друзья, это не просто моральный закон Библии, а суббота – это знамение завета. И если Господь заменил Ветхий Завет новым, то Он заменил и знамение. Вот понятна эта истина? Давайте мы с вами еще раз подтвердим эту истину Новым Заветом. Седьмая глава Римлянам, 1-4 стиха. Очень сложный текст. Предупреждаю, очень сложный. Но в свете наших рассуждений, я думаю, вам будет сразу понятно, о чем идет разговор. «Разве вы не знаете, братья, что говорю знающим, ибо говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив? Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодействием. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействовать вышедшую за другого мужа. Так и вы, братья мои, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Завет, друзья, он в Писании поднимается на уровень брака, на уровень супружеских отношений. Поэтому верность завету приравнивается к супружеской верности. И Господь говорит, что с двумя заветами жить невозможно. Это называется прелюбодеяние духовное. Это невозможно. Но для того, чтобы нам освободиться от Старого Завета, Старый Завет, Бог не может его аннулировать, потому что он, написано, навеки дан. Мы с вами говорим о замене завета. То есть, как таковой завет не отменен. Для евреев, которые не познали сегодня Христа, этот завет остается актуальным. Но каким образом мы можем выйти из обязанностей Ветхого Завета? Если мы с вами умрем со Христом на кресте. Написано так: «Так и вы погребли с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Этот текст учат все наши крещаемые. Как мы можем освободиться от власти Старого Завета? Мы должны умереть со Христом для того, чтобы уже принадлежать Ему. Смерть освобождает от связи с Заветом. Друзья, но с двумя заветами жить одновременно невозможно. Это называется прелюбодеянием. Вот поэтому адвентистам надо сказать, вы совмещаете несовместимые вещи. Вы хотите омыться в крови Христа и в то же самое время исполнить закон. Вы хотите пользоваться милостью Божией и скрижали завета перенести в сердце свое, в то самое время их продублировать на камне. Это невозможно. Два завета эти объединить, соединить нереально. Нужно в каком-то одном завете прибыть. Соединение двух заветов называется прелюбодеянием. Об этом говорит 7 глава Римлянам. Друзья, по заветам вопросы есть? Да. Бог не поменял. Он на смену, Он дал новый завет. Он умер, Христос умер для закона, потому что Бог не отменяет свои слова. Умер для закона, для того, чтобы подарить новый завет. Провел через смерть. А после смерти Бог говорит, что вы стали уже новым естеством. То есть вы стали причастниками божеского естества. Во Вселенной появилось новое формирование. То, что сегодня, братья и сестры, мы с вами, люди, мы вообще новое творение. Мы новая субстанция, или, как сказать, новый вид. Ветхий человек грешный – это просто человек. А человек возрожденный – это человек, уже носящий в себе частицу божества. Это уже не тот старый человек, это что-то новое. Вот поэтому с этим новым творением Бог заключает новый завет. Он не может заключить завет с ветхим человеком, потому что ветхий человек не способен на вот это соединение. Он должен умереть. И только после смерти создается новое творение. Друзья, это сложно, за 5 минут не объяснишь. Нам нужно много текста подключить к объяснению этого текста. Но хоть немножко понятно или ничего не понятно? Ну, до крещения мы находимся под проклятием закона. Мы не по закону живем, потому что ни один человек не выполнил закон. Но мы находимся под проклятием закона. А уже, когда мы погреблись со Христом крещением в смерть, мы освобождаемся от клятвы закона и входим со Христом в новый завет, в новые отношения. С двумя заветами одновременно невозможно соединиться. Это все равно, что иметь две жены, написано так. Это невозможно. Нужно умереть для одного завета. И таким образом завет становится неактуальным после смерти. Сам завет живет, и проклятие остается для тех, кто не умер. Я извиняюсь, друзья, скажите, хоть что-то понятно или ничего не понятно? Понятно, ну отлично, пожалуйста. Библия говорит о том, что никто не исполнил закон. Там не так написано. Про Ноя, Даниила и Иова написано, что они смогли бы спасти только свои души. Вот так написано. Посмотри, пожалуйста. Там не написано, что ну, они не смогли бы никого спасти. Они могли бы спасти, да, да, себя. Я не могу сказать, почему так написано. Не думаю, что их праведности достаточно было для своего спасения. Идет ли речь о спасении от ада, я не знаю. Но Библия, универсальное правило всем предлагает, говорит о том, что спасение от ада невозможно без пролития крови Христа. Невозможно. Может быть, речь идет о другом спасении? Не слышу. Спасались верою в жертву Иисуса Христа, конечно, в будущую жертву. Сегодня мы спасаемся верой в прошлое. Они спасались верою в будущее. Все равно центром спасения является Голгофа, Иисус Христос. И люди, которые жили до Христа, они верою спасались. И те, которые после Христа, тоже верою спасаются. Только кто-то верой в будущее, а кто-то верой в прошлое. Друзья, давайте мы еще несколько текстов важных разберем. По вот этой истине понятно? Взаимосвязь заветов, друзья, это ключевое, ключевая развязка в учении адвентистов. Но теперь несколько еще моментов. Откройте, пожалуйста, 4 главу послания к евреям. Я прочитаю первые 11 стихов. Друзья, вот этот отрывок с адвентисты седьмого дня берут в основание своих убеждений. Поверхностный взгляд, как мы вчера говорили, текст послания к евреям, 4 глава, 1, 11 стихов. Поверхностный взгляд, он порождает какое-то смущение, но глубокий взгляд, он снимает всякое-всякое напряжение. 4 стих. «Посему будем опасаться, чтобы, когда еще остается обетование войти в покой его, не оказался кто из вас опоздавшим. Ибо и нам оно возвещено, как и тем, но не принесло им пользы слово слышанное, не растворенное верой услышавших. А входим в покой мы, уверовавшие, так как он сказал, «Я поклялся в гневе моем, что они не войдут в покой мой, хотя дела его были совершены еще в начале мира. Ибо негде сказано седьмом дне так». И почил Бог в день седьмой от всех дел своих. И еще здесь, не войдут в покой мой. Итак, как некоторым остается войти в него, а те, которым прежде возвещено, не вошли в него за непокорность, то еще определяет некоторый день ныне, говоря через Давида после столь долгого времени, как выше сказано, ныне, когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Ибо если бы Иисус Навин доставил им покой, то не было бы сказано после того о другом дне. Посему для народа Божия еще остается субботство. Ибо кто вошел в покой его, тот и сам успокоился от дел своих, как и Бог от своих. Итак, постараемся войти в покой он и, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. Друзья, я очень кратко прокомментирую вот этот текст. Для народа Божьего остается субботство. Остается субботство, актуальный Ветхий Завет, для тех людей, кто не вошел в покой Божий. О каком покое идет речь? Речь не идет о Царстве Небесном, которое мы наследуем после смерти. Почему? Потому что 11 стих говорит, «Итак, постараемся войти в покой он». Ну как мы можем постараться войти в Царство Небесное? Ну это невозможно, если речь идет о небе, о жизни после смерти. А вот здесь говорится именно о покое, который дарит Христос. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я успокою вас». Вот о каком покое говорится. И поэтому Господь по великой своей милости, друзья, я хочу, чтобы вы услышали эту фразу, по великой своей милости подарил людям в Ветхом Завете седьмой день, день покоя, потому что они не жили в покое. Сейчас мы не отменили с вами заповедь четвертую, друзья, а мы все семь дней превратили в седьмую заповедь. Понимаете? Простите, в четвертую заповедь, да. Мы все семь дней вошли в покой. Они только один день пребывали в покое. А мы сегодня вошли в покой. И поэтому, говорит апостол Павел в послании к евреям, пожалейте бедных евреев. И вот кто не вошел в покой Божий, кто не заключил Новый Завет, кто не стал Детем Божьим, кто не приобрел вечный покой в Иисусе Христе, вот для них остается субботство. Друзья, не написано, что для детей Божьих остается субботство, а написано, для народа Божьего остается, для евреев остается субботство. Для детей Божьих один субботний день превратился в семь дней. То есть мы с вами пребываем во внутреннем духовном покое все семь дней. И если бы Иисус Навин доставил им покой, то не нужно было бы говорить о том, что принесет Господь покой. Но не об этом покое говорится, не о физическом, а говорится о внутреннем покое. Вот поэтому остается субботство. В 5 главе Евангелия от Матфея Иисус Христос написано, заменил закон заповедей учением. Как Он это сделал? Он усилил все заповеди, друзья, все заповеди. Например, написано, не убей, Христос говорит, на скрижалях каменных, а я говорю вам, я вам перенес в сердце эту заповедь, даже не гневайся. Если написано на скрижалях каменных, не прелюбодействуй, то я перенес вам в сердце борьбу даже в мыслях, не смотри с вожделением. Если написано око за око, зуб за зуб, человек греховный не мог по-другому поступать. Отомсти, и ты приобретешь покой. То Христос говорит, а я теперь тебе духовный закон принес в сердце, я усилил все заповеди и сказал, что люби ближнего своего, как самого себя. И вот адвентисты седьмого дня с этим соглашаются, что благодать, она не повод к распутству дает, а наоборот, она усиливает закон, она возвышает требования. Но в отношении четвертой заповеди они говорят, адвентисты говорят, что вот у баптистов все хорошо, вы соблюдаете вот это вот усиление заповедей, а вот четвертую заповедь не соблюдаете. Друзья, хочу вас убедить в том, что мы лучше, чем адвентисты седьмого дня, исполняем четвертую заповедь. Мы вошли в покой Божий, и мы как усилили заповедь «не убей», как усилили заповедь «не пожелай», как усилили заповедь «не прелюбодействуй», как усилили все заповеди Ветхого Завета, так же само усилили четвертую заповедь «помни день субботний», мы ее превратили во всю неделю. Вопросы есть? Сможете помочь адвентистам? Друзья, когда мы ясно понимаем, нам легко им будет и объяснить. Пожалуйста. Да, это считается наравне с Библией, но они стесняются этого. Они их изучают, они свято им верят, но в диалоге они вам не признаются, что наравне с Библией находятся труды Эллена Уайта. Хотя это является основополагающим документом их учения. Да, Библия такая же. Но у них есть много особенностей, друзья. Я не стал уже касаться того, что они не верят в существование ада. Елена Уайт убеждает, что дьявол станет козлом отпущения. То есть людей, погибших в аду, не будет. Не будет вечных мучений. Христос возложит на дьявола все грехи. И вот как козла отпущения отпускали в пустыню, вот так он его отпустит. Дьявол, он его не уничтожит. Он со всеми грехами его сделать козлом отпущения. То есть у них есть свое учение. Мы не будем о деталях говорить. Вот это основополагающие истины. И вот владея вот этой информацией, вы сможете помочь адвентистам седьмого дня. О чем мы будем с вами завтра говорить? Признаюсь вам, я не знаю. Мне позвонят ваши братья старшие, чтоб скажут, вот об этом мы с вами поговорим. А это будет зависеть от вас. Хорошо?